до свободы.
С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России рассматривала сегодня в первом чтении внесенный президентом законопроект о безопасности. В Томске работники шарикоподшипникового завода вышли на митинг в поддержку группы, объявивших голодовку работников предприятия. И дискуссия в израильском обществе о состоянии судебной системы в стране на фоне решения по одному нашумевшему уголовному делу. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Государственная Дума России обсуждала сегодня проблемы безопасности. Депутаты приняли несколько законопроектов по этой теме, и основные два – законопроект, касающийся Совета безопасности России, и поправки в закон о государственной тайне – вызвали наибольшие дискуссии. За парламентскими дебатами наблюдал мой коллега Данила Гальперович.
Надо сказать, что закон с коротким и грозным названием о безопасности обсуждался депутатами довольно долго, несмотря на то, что представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх пытался описать внесение этого документа как всего лишь техническую замену документа устаревшего.
Предусмотрено в статье 6 действующего закона, что законодательная основа обеспечения безопасности составляет Конституция РСФСР, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, что силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в соответствии с решениями Верховного Совета Российской Федерации. Это статья 12 и так далее. То есть эти примеры показывают, что сейчас закон о безопасности в редакции действующей, по сути дела, является актом, который практически невозможно применять.
Ну, действительно, этот закон о безопасности, о котором говорил Гарри Минх, был принят еще Верховным Советом в 92-м году, то есть через 18 лет решили принять новый закон о безопасности. Его центр – это регламент того, что, чем является Совет Безопасности России. Ну и то, что написано в законе, вызвало довольно много вопросов у оппозиции, в частности, Николай Коломейцев из Компартии России сказал, что есть некие противоречия между статусом Совета Безопасности и обязательностью его решений.
В одном случае указывается, что это Совет Безопасности конституционный совещательный орган, а в конце написано, что его решения являются обязательными. Не вступит это в противоречие с официальными решениями правительства, потому что, ну, наверное, у каждого органа должен быть свой уровень полномочий. Если мы начнем и на Совете Безопасности, и на правительстве, и все обязательно, если они будут взаимоисключающими, то, в общем-то, наверное, от этого проку не будет.
Ну и, конечно, депутаты хотели больше роли Государственной Думы в Совете Безопасности, то есть, например, отметить, что Госдума в сфере политики в отношении безопасности определяет бюджет и так далее, но здесь Гарри Минх сказал, что закон, конечно же, регулирует именно деятельность президентского органа Совета Безопасности, и поэтому про Думу говорить особо не стоит. Гораздо больше дискуссий вызвал закон, который прямо за законом о безопасности разбирался, это закон о поправках в закон о государственной тайне. Вот там предлагалось дополнительно засекретить массу вещей. Например, обсуждать потенциально опасные объекты и их уязвимые стороны. Николай Гудков из «Справедливой России» сразу же отреагировал на эти статьи законопроекта.
Смотрите, что мы засекречиваем. Мы засекречиваем с вами здесь, я читаю, любую информацию, да, не написано там уж какая именно, о формах, методах и условиях организации планированной террористической деятельности. Что это такое? Журналистское расследование разбирает, как был совершен теракт, почему он стал возможным, какие были ошибки, допущены там правоохранителями, что произошло у нас там с блокпостами, или проверкой документов, или там сдачей в аренду террористам подвалов. То есть мы с вами лишены возможности публично обсуждать серьезные провалы и проколы, и критику. Как только СМИ начнут работать в этом направлении, они подпадают под действие государственной тайны, соответствующими нашими санкциями, которые предусматривают самый гуманный в мире справедливый уголовный кодекс Российской Федерации.
Ну, надо сказать, что в этом законе, который вносит дополнение в закон о государственной тайне, действительно максимально размыто все, что теперь должно быть засекречиваемо, и даже у бывшего работника КГБ СССР и ФСБ, докладывавшего по этому закону, в общем, были вопросы действительно по точности формулировок. Но «Единая Россия» сказала, что точность формулировок можно доработать во втором чтении, а известный эксперт по терроризму во всех смыслах, депутат фракции ЛДПР Андрей Луговой, сказал, что любой закон о гостайне надо принимать, чтобы усиливать эту самую борьбу с терроризмом.
Все, что касается борьбы в области терроризма, должно в первую очередь приниматься. Лучше мы где-то пережмем какие-то гайки, а потом будем их отворачивать, чем мы будем спокойно наблюдать за теми взрывами, за всем тем, что происходит на сегодняшний день на Северном Кавказе.
Точно так же Андрей Луговой был и за принятие закона о безопасности, причем описывая необходимость скорейших принятия решений в этой области. Андрей Луговой, в общем, был не вполне в рамках парламентских выражений.
Этот закон принимается под президента, потому что президент в первую очередь у нас несет глобальную ответственность за безопасность граждан России. И мы за то, чтобы все, что касается безопасности, было максимально централизовано и субординировано, для того, чтобы решения, которые нужно принимать в вопросах безопасности, принимались быстро, решительно, твердо, мгновенно и без сопляжуйства.
Ну вот без этого самого, о чем сказал Андрей Луговой, теперь, видимо, и будет Кремль принимать решение, потому что Дума одобрила оба закона в первом чтении. Александр Гольц, эксперт по безопасности, при этом считает, что, в частности, если говорить о Совете Безопасности, то его роль всегда определялась личностью, которая являлась в нем секретарем.
Когда в должности секретаря Совбеза был Сергей Борисович Иванов, это был чрезвычайно важный орган, который играл очень важную роль в системе государственной власти Российской Федерации. После Иванова, другой Иванов, Игорь Иванов и господин Патрушев, они, очевидно, таким влиянием не обладают.
Ну вот как раз некоторые другие эксперты говорят о том, что Николай Патрушев, сейчас возглавляя секретариат Совета Безопасности, хотел бы стать неким что-то вроде главного лица в России по координации работы в области безопасности. Он уже возглавлял фактически стратегию национальной безопасности, выработку ее до 2020 года. Он возглавлял разработку новой военной доктрины и считают многие, что, получив статус новый, а именно секретарь Совета Безопасности в соответствии с этим законом назначается прямо президентом, его полномочия определяются указом, господин Патрушев пытается расширить свое влияние.
Спасибо, Данила. Напомню, что в Госдуме России сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Махабад на северо-западе Ирана в результате взрыва во время военного парада, посвященного 30-летию начала Ирано-Иракской войны, погибли не менее 9 человек, около 20 ранены. Сегодня же стало известно, что Россия не будет поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-300, поскольку они подпадают под принятые в июне этого года санкции Совета Безопасности ООН. Будет ли разорван заключенный 2 года назад многомиллионный контракт на эти поставки, пока непонятно. В Москве открылся международный арктический форум под названием «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». 140 лидеров государств и правительств обсуждают проблемы борьбы с бедностью, болезнями и социальным неравенством. Еще раз отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», сообщениями корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью, мнениями блогеров, с авторскими страницами редакторов «Радио Свобода», видеокомментариями, рубриками и проектами вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Пять лет назад Московский городской суд признал законным приговор, вынесенный в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по делу о налоговых преступлениях. Столичные коллеги подправили судей Мещанского суда только в части сроков наказания, сократив их на год, до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. У матери Михаила Ходорковского Марины Филипповны, интервью с которой записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, давно нет никаких сомнений в том, что и первое, и второе дело в отношении ее сына сфабрикованы. Она убеждена, что суды не в силах поставить точку в деле ЮКОСа, на то нужна политическая воля.
В этом процессе форма несколько, так сказать, приближена к тому, что должно быть. То есть выслушивают адвокатов, приглашают свидетелей, а суть остается та же самая. Суть заказная, заказной процесс, что был там, что тут. Кто заказал? Заказал Путин и Сечин. Об этом уже, по-моему, и не стоит говорить, все это знают. С моей точки зрения, человек самодостаточный, уважающий себя, утверждается большими делами, полезными делами. Человек ущербный, мелкий, он утверждается тем, что портит жизнь другим, имея власть. Ну, а ко всему еще, если можно удовлетворить свои мелкие амбиции и злобность своего характера, и при этом поиметь еще огромный кусок материальных благ, назовем так, то это уже совсем хорошо.
Марина Филипповна, а вот это вот новое обвинение, оно стало для вас большим сюрпризом? Было у вас ощущение после первого приговора, что на этом все и закончится? Или вы ждали, что вот-вот произойдет что-то новое, будут предъявлены какие-то новые обвинения?
Мне 76 лет, и я уже достаточно в жизни повидала. Поэтому, понимая, кто у нас стоит у власти, я сейчас Медведева не беру пока что, я понимала, что будет придумано все, что угодно, только чтобы не выпускать из тюрьмы.
А вы связываете какие-то свои надежды с Европейским судом по правам человека и, в частности, с жалобой ЮКОС против России, которая непосредственного отношения к Михаилу Борисовичу не имеет, но, тем не менее, по словам его адвокатов, могла бы сыграть какую-то решающую роль и в деле, которое рассматривает сейчас Хамоумческий суд Москвы?
Говорят, надежда умирает последней, поэтому я хочу надеяться. Ответить утвердительно, что я надеюсь, я не могу.
Марина Филипповна, по вашим наблюдениям, изменилось ли отношение людей, ну, обычных граждан, которые не имеют отношения ни к бизнесу, ни к политике, к делу вашего сына, к тому, как они отзываются о первом приговоре и о новом процессе в Хамоумческом суде, как они отзываются о всей ситуации с ЮКОСом и всей ситуации с Михаилом Борисовичем и Платоном Леонидовичем. Вы заметили какие-то перемены?
Да, перемены, конечно, есть. Сейчас, по-моему, люди, которые, ну, более-менее следят за процессом, даже и недоброжелатели стали понимать, что это к закону не имеет никакого отношения. Самое страшное, что, мне кажется, сделал этот процесс, то, что молодые люди, которые подходят ко мне на улице достаточно часто, говорят, что если процесс этот кончится плохо, и у них такое выражение молодежное, надо валить отсюда. Вот это очень страшно.
Вы ощущаете поддержку какую-то со стороны обычных людей?
Конечно. Даже очень. Даже в мелочах. Ну, в аэропорту меня, например, пропустят без очереди. На рынке мне продадут значительно меньшую сумму, чем стоит. Даже вот на таком уровне.
Марина Филипповна, вы думаете, как скоро закончится вся эта история, закончится это дело в Хамоумческом суде Москвы? И что же все-таки должно произойти для того, чтобы, наконец, претензии со стороны людей, которые затеяли в дело ЮКОСа и дело Михаила Борисовича Ходорковского, были исчерпаны?
Ну, адвокаты говорят, что дело идет к концу, потому что уже практически через неделю начнутся прения. Это уже один из заключительных этапов. Я там не знаю, сколько он может продолжаться. Вот. А закончится он тогда, когда наш новый президент осознает, что президент он.
То есть вы считаете, что только суд точку в этом деле поставить не может. На то должна быть политическая воля.
Несомненно, только так. Судья там просто кукла. Хотя он очень не глупый, в высшей степени не глупый человек. Он все понимает прекрасно. Понимаете, но, видимо, это не в его воле.
С матерью Михаила Ходорковского Мариной Филипповной Ходорковской беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Томске работники шарикоподшипникового завода вышли на митинг. Больше сотни человек организовали акцию протеста, чтобы поддержать участников голодовки и потребовать от руководства завода полностью погасить долги по зарплате. 20 рабочих заводов в понедельник, напомню, объявили голодовку и прекратят ее только в случае погашения долгов перед всеми рабочими. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
«Верните наши деньги» – главный лозунг митинга. Рабочие Томского шарикоподшипникового завода отчаялись ждать, когда им выплатят долги по заработной плате, и решили выйти на акцию протеста. Последний раз зарплату на заводе выплачивали 1.5 года назад. Потом только обещали начать выплаты.
Вам зарплата будет. Все, платежка подписана, копию платежки показывали даже нам, что все, где эти деньги? Пешком идут с Москвы.
Собственник завода Сергей Магазов даже составил график выплаты долгов, но он постоянно срывал. А сам Магазов не пришел ни на одну из встреч с коллективом, которые сам же и назначал. Когда в очередной раз он не явился на назначенную им же встречу, 20 работников предприятия отказались покидать актовый зал завода управления и объявили о начале голодовки.
Мы остаемся здесь ночевать. Все, уже, понимаете, больше нет. Все, уже обещают, сами знаете.
Владельцы заводов, пароходов доводят до нищеты. Ну вот как в нашем положении, приходится идти в банки брать кредиты, чтобы выжить.
Повлиять на ситуацию и хоть как-то разрядить обстановку пытается Томская областная власть. Всем работникам завода выдали материальную помощь по 2000 рублей, говорит Андрей Трубица, начальник департамента предпринимательства и реального сектора экономики Томской области.
Не надо паниковать. Областная администрация, районная администрация, городская администрация, она безусловно стоит не на стороне работодателя, а на стороне работников завода. И разговоры, значит, с работодателем идут достаточно серьезно.
Материальная помощь людей, которым должны по 100 с лишним тысяч, не убедила прекратить голодовку. Уступать рабочие не намерены. Голодать они собираются до тех пор, пока руководство Томского подшипника не погасит все долги перед рабочими. А это больше 40 миллионов рублей. Исполняющий обязанности директора Анатолий Симакович объясняет, акции протеста не помогут. Денег на выплату долгов нет. Завод простаивает уже несколько месяцев.
Мы им объяснили, что в данный момент будете вы голодовать, не будете, ничего пока не изменится, потому что вот данным вопросом, то есть выплатить заработную плату только вот вам, никто не занимается, у меня таких возможностей нет. Занимается собственным вопросом и выплаты погашения заработной платы всего завода. Поэтому я им предложил, говорю, давайте так, вы можете сейчас уйти, никто вас не осудит.
Но никакие доводы участников голодовки не убедили.
До победы, до победы.
Мы до конца будем.
Где они будут кредит брать? Меня это не интересует. Мне надо деньги получить. Все.
То, что акция протеста может затянуться, рабочие почти не сомневаются. В актовом зале они расставили раскладушки и провели туда электрическую времянку. В здании завода управления уже несколько месяцев нет света. В ближайшие дни к участникам акции намерены присоединиться и другие рабочие завода. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит очередной саммит тысячелетия, конференция, на которую собрались главы государств и правительств, министры 140 стран. Это первая за 10 лет попытка оценить ход выполнения обещаний, данных в 2000 году преуспевающими странами странам отсталым. Им пообещали устранить к 2015 году крайнюю бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равноправия женщин и сократить детскую и материнскую смертность, помочь в борьбе со СПИДом, охране окружающей среды и содействовать в экономическом развитии. Как уверяют эксперты, прогресс был достигнут в том, что касается помощи самым бедным и финансирования начального образования. Остальные обещания, скорее всего, останутся невыполненными, несмотря на намерение некоторых стран резко увеличить свою долю в финансировании этих программ. Скорее всего, ключевым станет выступление президента Обамы в среду. Он подтвердит готовность США выполнить свои обязательства. Выступивший во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о том, что российская помощь развивающимся странам увеличилась за год почти в 4 раза.
В 2008 году российская помощь развивающимся странам составила 220 миллионов долларов США, а в 2009 порядка 800 миллионов долларов. И это без учета списания задолженности, объемы которого измеряются миллиардами. Особое внимание, и это естественно, уделяется нами региону Содружества независимых государств. В период глобального кризиса Россия предоставила нуждающимся странам Содружества льготные кредиты и безвозмездную помощь на сумму, превышающую 4,6 миллиарда долларов.
Помощь бедным не единственная проблема, обсуждаемая в стенах ООН. Министры иностранных дел стран пятерки постоянных членов Совета Безопасности и Германии собираются оценить эффективность последнего раунда санкций против Ирана, цель которых – убедить Иран отказаться от обогащения урана. Что американские эксперты ожидают от этой встречи мировых лидеров? Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Чего вы ожидаете от предстоящего выступления Барака Обамы на Генассамблее? Я ожидаю, что это выступление будет сильно напоминать прошлогоднее. Президент Обама коснется проблем нераспространения ядерного оружия, прав человека, укрепления и реформирования ООН, изменения климата, а также мира и безопасности. То есть еще раз будет подтвержден тезис о том, что сегодня Белый дом, в отличие от предыдущих администраций, более дружественен к ООН, желает повышения ее роли и более тесного взаимодействия с международным сообществом. Но фактические итоги деятельности администрации Обамы свидетельствуют, что она, по большому счету, вынуждена решать проблемы скорее на двусторонней, региональной или коалиционной основе, как это делала и администрация Буша. Это касается и Северной Кореи, и Ирана, и изменения климата. Белому дому не удалось инициировать и обеспечить долгосрочные, существенные и решительные шаги по решению этих проблем силами ООН. Как вы думаете, способно ли все еще международное сообщество разрешить проблему, представляемую иранской ядерной программой? Если Тегеран получит в свои руки оружейные ядерные материалы, на Ближнем Востоке произойдет всплеск ядерного распространения, крайне дестабилизирующий ситуацию. Это может потребовать жесткой реакции и совместных действий ряда стран. Судя по всему, Организация Объединенных Наций не чувствует безотлагательность этой проблемы. И это может стать большим разочарованием для администрации Обамы, которая многое поставила на возможность диалога с Ираном. Несмотря на заявление о ведении такого диалога, ООН в действительности по-прежнему бездействует и не оправдывает надежд, которые администрация Обама возлагала на ООН в этой области. Эта сессия Генассамблеи ООН совпадает с саммитом по обзору выполнения целей развития тысячелетия, поставленных 10 лет назад. По-вашему, насколько успешно достигаются эти цели? Некоторые из задач, безусловно, реализуются. Например, борьба с бедностью. Так, экономический рост Китая и Индии способствовал значительному сокращению уровня бедности в самих этих странах, что можно только приветствовать. Но вместе с тем заметно, что участники Генассамблеи ООН не стремятся применить положительный опыт Китая и Индии в этой сфере, расширение экономической свободы, введение и соблюдение контрактных обязательств и другие аспекты экономической политики, которые бы способствовали экономическому росту. Вместо этого они сосредоточены на перераспределении доходов развитых стран в пользу развивающихся. Хотя, как мы убедились, в последние полвека такая модель развития не была успешной. Мне представляется крайне желательным, чтобы страны-члены ООН при реализации целей тысячелетия признали несостоятельность этой модели и сфокусировались на переходе к стратегии экономического развития, доказавшей свою эффективность. Сказал Бретт Шеффер, сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
С ним беседовал Алан Давыдов.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Махабад на северо-западе Ирана в результате взрыва во время военного парада, посвященного 30-летию начала Ирано-Иракской войны, погибли не менее 9 человек. Около 20 ранены. Взрывчатка была заложена в сумке, оставленной среди зрителей. Сегодня же стало известно, что Россия не будет поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-300, поскольку они подпадают под принятые в июне этого года санкции Совета Безопасности ООН. Будет ли разорван заключенный 2 года назад многомиллионный контракт на российские поставки вооружения Ирану, пока непонятно. В Москве открылся международный арктический форум под названием «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. Основные темы форума – международные интересы в Арктике. Мосгорсуд
В среду отказал в передаче в Верховный суд России иска лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития Москвы до 2025 года. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». 140 лидеров государств и правительств обсуждают проблемы борьбы с бедностью, болезнями и социальным неравенством. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны мира и частные благотворительные фонды в ближайшие 5 лет выделить 40 миллиардов долларов на защиту материнства и детства в беднейших странах. В правительстве Швейцарии впервые в истории этой страны большинство составили женщины. Парламент избрал на вакантное место в кабинете Симонетту Самаруга, представляющую социал-демократическую партию. Теперь из 7 министров кабинета 4 женщины. Мы продолжаем «Время свободы». Как я уже сказал, Международный арктический форум под названием «Арктика. Территория диалога» проходит 22-23 сентября в Москве. В нем, как ожидается, будут в разное время участвовать премьер-министр России Владимир Путин, президент Исландии Олафур Гримсон, правящий князь Монако Альбер II, наследные принцы Норвегии и Дании. В России уже разработаны документы по реализации комплекса мер по освоению Арктики, среди которых освоение спорного шельфа на Северном полюсе. Арктика – это уникальная природная среда или важный объект геополитики? Это выясняла моя коллега Кристина Горелик.
Россия заявила о своих правах на Арктику еще 2,5 года назад, установив государственный флаг на дне океана на Северном полюсе. О своих территориальных претензиях на Арктику недвусмысленно заявили и другие страны – США, Канада, Норвегия, Дания. Слово заместителю директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадию Тишкову.
Вот сейчас Медведев и президент Норвегии подписали соглашение, уточняющее, так сказать, морскую границу между Норвегией и Россией. Очень долго существовала зона перекрытия этих границ в связи с тем, что отсчет 200-мильной зоны от ориентиров Норвегии и России, они перекрывались. Были так называемые серые зоны, где регулярно нарушалось и той, и другой стороной, заявлялись ноты протеста, рыболовные суда захватывались и препровождались, и военные суда, и воздушные, и морские. Это был инцидент конфликтный между двумя приарктическими государствами. В некоторой степени такие же у нас есть проблемы и на востоке, с Соединенными Штатами Америки. Там есть другой спорный участок, который Шеварнадзе передал, как вы знаете, в длительное пользование, и там активно сейчас хозяйничают наши соседи. Канада заявила о возможности рассмотрения хребта Ломоносова как продолжением североамериканского континента. И это уже спор геологов и геофизиков, даже не политиков.
По предварительным оценкам экспертов, на шельфе сосредоточено до 20% запасов полезных ископаемых. Глобальное изменение климата способствует таянию ледников, что, в свою очередь, сделает доступным разработку новых месторождений. Экологи протестуют. Слово директору глобальной арктической программы Всемирного фонда дикой природы Александру Шестакову.
Пока, да, мы за то, чтобы был мораторий. Сколь-либо крупномасштабное освоение Арктики должно начаться только после того, как будут решены ряд задач и закрыты ряд пробелов в области наших знаний об Арктике. Второй пробел – технологии, в частности, связанные с разведкой и добычей нефти и газа. Это вполне наглядно продемонстрировала ситуация в Мексиканском заливе. Ну и третья большая область – это управление. Должны быть понятные правила, единые для всех игроков.
Экологи утверждают, что российское общество согласно с их мнением. Результаты опроса, проведенного Всемирным фондом дикой природы вместе с исследовательским холдингом «Рамир», показал, что 40% граждан России выступают за приостановку добычи нефти на морском шельфе. На сайте организатора самого арктического форума Русского географического общества мнения посетителей разделились. На вопрос, чем является Арктика для России, 36% ответивших считают Арктику уникальной природной средой, а 31% – важным объектом геополитики. Так что Международный арктический форум покажет, какие именно вопросы его участники ставят превыше всего. А среди приглашенных – премьер-министр России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди почетных гостей – президент Исландии, правящий князь Монако, наследные принцы Норвегии и Дании. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и я напоминаю, как всегда, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир».
Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ира, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте расскажите нам о чем-нибудь, что вы будете сегодня глубинно, я бы так сказал, анализировать в ваших программах. Ну, мы все понимаем, что за последние дни вот каких-то таких ярких, фундаментальных событий и внезапных в мировой политике не происходит. Поэтому все мы занимаемся, в общем, глубинной аналитикой. Чем займетесь сегодня вы?
На самом деле в Сербии произошло событие, вернее, о нем рассказали, об этом событии, которое произошло практически 2,5 месяца назад, но власти Сербии и правоохранительные органы хранили молчание по этому поводу, просто потому что шло расследование дальнейшее. А история заключается в том, что в камере человека, который осужден на 40 лет и считается одним из самых серьезных преступников в Сербии, человек, который участвовал в организации, вернее, он был организатором убийства бывшего премьер-министра Зорана Джинджича, вот его кличка «Легионер», фамилия его Ульма, в камере у этого человека, который, ну, охранялся по суперсистеме безопасности в очень строгом режиме, и вот у него в камере обнаружились авторучки, в которых была заложена взрывчатка и элементы взрывного устройства. Не целиком взрывного устройства, но элементы были вложены. И, как заявляют представители Министерства юстиции Сербии сейчас, якобы в Сербии нет такого оборудования, которое могло проверить вот эти авторучки на взрывчатку, потому что в стержнях не содержалось никакого металла. Конечно, такое оборудование сейчас есть, и можно предположить просто, что в Сербию оно до сих пор не дошло, но, тем не менее, сама по себе эта история вызвала массу споров и массу сомнений в том, вообще, насколько эффективно могут правоохранительные органы и тюремная система Сербии охранять такого опасного преступника и главаря преступной, крупнейшей группировки преступной в Сербии. Причем его осуждали на 40 лет заключения аж 4 раза за разные совершенно убийства, за терроризм, за похищение людей. То есть в общей сложности 160 лет он получил, просто максимальный срок 40 лет в Сербии. И вот это такая страшная история. Сегодня у нас в программе «Время и мир» в 22 часа по Москве.
Ирина, спасибо. Я напоминаю, что готовит и ведет программу международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В Израиле бурную общественную дискуссию вызвало судейское решение, принятое по делу об убийстве 13-летней школьницы Таир Рады, произошедшем 4 года назад. Многие ожидали, что главный обвиняемый Роман Задоров, выходец из Украины, будет признан невиновным за неимением достаточных доказательств. Однако суд приговорил Задорова к пожизненному заключению. Правомерность решения суда будет проверена в Кнессете, в израильском парламенте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
14 сентября окружной суд Нацрат Элита вынес вердикт, согласно которому Роман Задоров признан виновным в убийстве школьницы Таир Рада. Он приговорен к пожизненному заключению. Школьница 13 лет была зарезана 6 декабря 2006 года в школьном туалете. На ее теле были множественные ножевые ранения, а в руке чужая прядь волос. 13 декабря 2006 года полицией был арестован Роман Задоров. А неделю спустя глава Северного округа полиции генерал Дан Ронан провел пресс-конференцию, заявив, что Задоров признался в совершении преступления. Но на следующий день, 20 декабря, подозреваемый отказался от своих слов, заявив, что они сделаны под давлением следователей. Убийство Тая Рады произошло тогда, когда полиция нуждалась в каком-то быстро и успешно закрытом публичном деле. Журналист Галина Маламант, автор книги о деле Романа Задорова, вспоминает.
Дело Задорова изначально стало громким. Убийство произошло в тот период, когда вся страна искала насильника и убийцу Бенни Села. И тут получился второй по счету промах великой полиции. И для того, чтобы как бы реабилитировать себя, в течение недели полиция уже нашла главного подозреваемого. Им стал Роман Задоров. Главный подозреваемый на следующий же день отказался от своих показаний. Тем не менее, он таковым оставался до конца следствия. Потом он стал обвиняемым. И получается, что других подозреваемых уже не искали.
Есть основания считать, что на Задорова оказывали давление. Обвиняемый утверждает, что следователи направляли его к тем ответам, которые от него желали услышать. Защита обнаружила, что видеозаписи допросов Задорова были отредактированы полицией до того, как их передали адвокату. Независимый эксперт установил, что на предоставленных защите дисках отсутствуют записи протяженностью в 53 минуты. Это не единственный сомнительный момент в ведении следствия. На обуви Романа Задорова нет следов крови, но при этом окровавленные отпечатки подошв на брюках жертвы прокуратура приписала ему. Были проигнорированы доказательства того, что убийцей является кто-то другой. Следствие располагает ДНК убийцы. Эксперты из США доказали, что эта ДНК не принадлежит Задорову, но это не было принято во внимание ни следствием, ни судом. За 4 года, в течение которых длилось следствие, не было рассмотрено никаких альтернативных версий, несмотря на то, что есть доказательная база для версии, что убийц было двое. Тем не менее, 4 года следствия в итоге привели только к тому, что судебное решение о виновности Романа Задорова занимает около 500 страниц и не содержит ни одного доказательства, которое однозначно привязывает обвиняемого к преступлению. Основанием для обвинения служит только собственное признание Задорова. О том, насколько верна такая судебная практика, и о том, что признание не должно быть царицей доказательств, Радио Свобода рассказала депутат парламента Марина Солодкина.
Я, как депутат Кнессет, уже десяток лет сижу в различных судах и вижу повторяющиеся ошибки и пробелы в законодательстве, которые приводят вот к таким неубедительным решениям судей, даже когда они принимаются единогласно, и даже когда решение суда написано на более чем на 400 страницах. Поэтому я хочу сказать, что уже ряд лет в Израиле существует движение общественности за то, чтобы, наконец, признание перестало быть царицей доказательств. Нам, как выходцам из Советского Союза, очень больно и неприятно слышать, что еще существует страна, где можно только на основании собственного признания в целом сделать огромные обвинительные заключения и решить судьбу человека. В этом плане я очень рада, что в Израиле нет смертной казни.
В данный момент Марина Солодкина работает над проектом судебной реформы. Изменения в законодательство, которые предлагает она и форум гражданских инициатив, состоят в следующем. Признание в виновности в особо тяжких преступлениях должно происходить исключительно в присутствии адвоката обвиняемого. Следственный эксперимент тоже должен происходить в присутствии адвоката. Никакое признание в виновности не может быть принято судом, если оно не подкреплено бесспорными физическими уликами. Ничего этого не было в деле Задорова. Нежелание искать настоящего убийцу возмущает не только сторонников защиты, но и мать убитой. Илана Рада недавно выступила с резкими нападками на всю правоохранительную систему Израиля. Она заявила, что с ее точки зрения суд, прокуратура и полиция – это преступники, которые предали ее дочь. Ольга Задорова, жена Романа, не намерена смиряться с судебным решением.
Мы будем сражаться, идти дальше, дойдем до высшего суда и сделаем, что в наших силах, чтобы доказать его невиновность.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Махабад на северо-западе Ирана в результате взрыва во время военного парада, посвященного 30-летию начала Ирано-Иракской войны, погибли не менее 9 человек, около 20 ранены. Россия не будет поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-300, поскольку они подпадают под принятые в июне этого года санкции Совета Безопасности ООН. Об этом стало известно сегодня. В Москве продолжается международный арктический форум под названием «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. В Нью-Йорке завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». 140 лидеров государств и правительств обсуждают проблемы борьбы с бедностью, болезнями и социальным неравенством.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня российские мегаполисы уже в третий раз присоединились к акции «Всемирный день без автомобиля». Это движение зародилось в Европе в середине 70-х годов как способ обратить внимание людей на экологический вред, связанный с увеличением количества личного автотранспорта. В Москве сегодня билет на наземный общественный транспорт стоит в два раза дешевле. Несколько чиновников столичной мэрии отчитались, что прибыли на работу пешком. Велосипедисты использовали день без автомобиля для популяризации своего увлечения. А защитники подмосковного Химкинского леса решили велопробегом привлечь внимание к тому, что строительство новой автомобильной трассы привело к вырубке деревьев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Продажа специально выпущенных билетов на одну поездку со сниженной ценой началась еще 18 сентября. Сотни дополнительных единиц общественного транспорта должны, по планам городских властей, успешно обслужить увеличившийся пассажиропоток. Всемирный фонд дикой природы, проводящий в России акцию «День без авто» третий год, считает, что она будет эффективной при условии массового участия, говорит руководитель программы фонда по экологической политике нефтегазового сектора Алексей Книжников.
Эффект есть, в первую очередь, действительно, что общество в целом все больше осознает проблему транспорта городского и ищет пути ее решения. Именно влияние, давление общества на правительство уже привело к заем результатам. Вы знаете, в Москве, например, уже внедрены первые полосы выделенного движения для общественного транспорта. Работает программа поощрения приобретения малолитражных автомобилей. Мосгортранс в этот день снижает стоимость проезда в городском общественном транспорте, и это реально приводит к увеличению пассажиропотока.
День без автомобиля для многих молодых москвичей станет днем на роликах или днем с велосипедом. Созданное в этом году движение Let's Bike It добивается комфортных условий для велосипедистов. Координатор московской части проекта Максим Крючков сообщил, что во вторник листовки о дне без автомобиля велоэнтузиасты раздавали на дорогах в московских пробках.
В Москве очень мало велодорожек. Они в основном в парках есть, где они совершенно не нужны. Есть парочка по городу. Одна, например, есть в Лужниках, 500 метров, упирается в стену. Ну, то есть они сделаны, не продуманы совершенно. Несколько лет назад правительство уже обещало сделать велодорожки. Ничего из этого не было сделано. Мы призываем людей садиться на велосипеды и ездить по городу. По правилам можно ездить на велосипеде по проезжей части, только не далее метра от тротуара. По тротуару ездить нельзя. На самом деле без велодорожек можно кататься, хотя это, конечно, и сложнее, и немного страшнее. Есть много людей, которые ездят на работу на велосипедах. Среди моих знакомых их все больше становится. Хотя это не распространено. Ездить на работу на велосипеде через пол Москвы это вполне реально, несмотря на не совсем подходящие условия.
При всей недостаточности велодорожек уже существует первая схема московских веломаршрутов. Ее можно скачать, либо получить бесплатно в фирмах велопроката. На этой схеме нет маршрута вокруг Химкинского леса. Лидер экообороны Евгения Чирикова рассказала, что такой тропы нет, но велопробег в защиту леса экологи проведут, хотя сейчас много сил занимает подготовка к судебному заседанию 23 сентября.
Защита леса, да, это дело такое очень небезопасное, и можно тут, честно говоря, нарваться не только на ОМОН, но еще и на штрафные санкции. Ну, а велопробег Пробег мы его проводим в рамках Дня без машин. Нам помогает в этом ВВФ. И я надеюсь, что она пройдет хорошо. Там нет специальной велосипедной дорожки, к сожалению. Мы найдем, как проехать.
Велопробег стартует от станции Химки со стороны парка Толстого. Столичная компания, продвигающая электросамокаты, тоже активный участник Дня без автомобиля.
22 сентября – Международный день отказа от автомобиля.
И мы просим тебя не пользоваться машиной в этот день.
Если тебе не безразлична судьба от тебя, твоей семьи, твоего города,
задумайся о себе,
своих близких,
о своем городе
и о целой планете.
Поддержи наш флешмоб. Мы совершим пробег на самокатах по тротуарам Москвы.
Помоги своему городу стать чище.
Менеджер компании Матвей Усов рассказал, что лучшим городским транспортом всех времен и народов является метро, до которого удобно доехать на самокате. Он компактный, складывается и становится популярным транспортным средством у молодых людей.
Пока еще даже не культура, да, у нас в России, но к этому все движется. Люди, например, вот 30 лет уже тоже катаются семейными парами вечерами на самокатах. Также я вижу людей, которые ездят на работу на самокатах. Я сам, кстати, на нем езжу. Лучше ехать по тротуару. Самокаты это дело позволяют. Можно очень легко маневрировать между людьми. Можно сложить и, допустим, доехать до метро, если надо, в другой конец Москвы, например. Доехать до метро на самокате, сложить самокат, аккуратненько его с собой взять в метро, доехать до метро, выйти из метро и доехать уже до нужного места.
В канун Международного дня без автомобиля Яндекс добавил новую функцию. На картах Москвы отображаются остановки наземного общественного транспорта. Правда, пользователи уже заявили, что этот сервис дает недостаточной информации для пассажиров. Только название остановки, номера маршрутов до расстояния до ближайших станций метро. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
4 голосов не хватило во вторник сторонникам отмета запрета на службу в армии американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Биль, в котором было положение об отмене пункта, позволяющего служить в армии представителям сексуальных меньшинств только если они скрывают свою ориентацию, был отвергнут. Право гомосексуалистов и лесбиянок на армейскую службу, впрочем, стало случайной жертвой. Главное возражение вызвал другой пункт Биля, согласно которому нелегальные иммигранты могут получить гражданство, отслужив в армии или закончив колледж. Этот пункт был внесен главой демократического большинства Сената Гарри Ридом, пытающимся привлечь на свою сторону латиноамериканскую часть электората. Обещание предоставить право на службу в армии представителям сексуальных меньшинств было одним из главных предвыборных обещаний Барака Обамы. Пресс-секретарь Белого дома объявил, что демократы вскоре предпримут еще одну попытку отменить запрет. Вероятность успеха этого предприятия, впрочем, сильно снизится, если в результате выборов в Конгресс республиканцы обретут больший вес в Сенате. Самый старый мужчина планеты, житель Монтаны Уолтер Брюнинг, отпраздновал во вторник свой 114-й день рождения. Он родился в 1896 году в Миннесоте и ушел на пенсию в 1968 году, проработав полвека на железной дороге. Его жена умерла 53 года назад, у Брюнингов не было детей. Отметив день рождения кратким выступлением перед избранной аудиторией сотни почитателей и руководителей штата, Брюнинг призвал их добрее относиться к окружающим. В то время как этот замечательный мир полон ненависти, давайте проявлять доброту друг к другу. В интервью местной газете он отказался выделить какие-то годы из 114 прожитых им. Но одно событие из прошлого у него вызывает сильное негативное чувство – изобретение компьютера, которое привело к увольнению железнодорожных клерков. Впрочем, как сказал долгожитель, все изменения к лучшему. Брюнинг не самый старый землянин. Трое женщин, согласно экспертам книги Гиннесса, старше его на несколько месяцев. Американская компания Aqua Bounty вывела новый вид семги. Ее гены модифицированы за счет гормона роста, заимствованного у чевычи, и генов некоторых других морских обитателей. Компания пытается добиться разрешения на продажу генетически модифицированной рыбы в Соединенных Штатах. Шансы на то, что ей удастся довести до американских прилавков то, что критики называют «франкенфиш», рыбу «Франкенштейн», довольно высоки. рассказывает Владимир Морозов.
Наблюдатели полагают, что Федеральное управление по контролю за качеством пищевых продуктов вскоре может разрешить продажу нового вида рыбы. Рональд Стотиш, президент компании Aqua Bounty, сообщил, что новая семга выведена еще в 1989 году, и с тех пор велось наблюдение за 10 поколениями этой рыбы. На сайте управления выставлены результаты исследований, которые говорят о том, что новую семгу можно есть, и она безопасна для окружающей среды. С этим не согласен Джайди Хансон, представитель частной независимой организации Center for Food Safety, что можно перевести как «Центр по безопасности продуктов питания». По данным самой компании Aqua Bounty, проверка безопасности нового продукта производилась с помощью образцов семги слишком маленького размера. В опыте использовали всего 30 рыбешек, а нужно бы как минимум 100. Независимые эксперты считают, что исследования гормона роста недостаточны для того, чтобы рекомендовать рыбу в пищу. Неясно и то, не вызовет ли она у некоторых людей аллергическую реакцию. В разговоре со мной Джайди Хансон предупредил, что надо очень осторожно относиться к модифицированным продуктам питания. Но, мистер Хансон, в США генетически видоизмененные продукты сельского хозяйства продаются с 1996 года. Профессор Нью-Йоркского университета Мэрион Нессел говорит, что если мы, например, едим кукурузу, сою, сахар или изделия, в которые они добавлены, то в 85 случаях из 100 мы потребляем генетически модифицированные продукты. Животные и растения – это разные вещи. Большая часть идущих в пищу растений к моменту потребления проходит серьезную обработку. Например, зерна мелют, муку отбеливают. Если из кукурузы делают масло, ее подвергают сильному нагреванию. А семгу, как вы знаете, иногда едят сырой. Пока не ясно, когда управление по качеству пищевых продуктов даст чудо-рыбе зеленый свет. После этого она может появиться на прилавках не раньше, чем через 2-3 года. Это будет первый генетически модифицированный животный продукт, который нам предстоит съесть.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – тот самый международный арктический форум, который называется «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. О нем мы постоянно говорим в наших выпусках новостей, в сводках новостей. Напоминаю, что в форуме участвуют представители Исландии, Канады, Финляндии, Норвегии, США, Швеции и Дании. Причем в некоторых случаях речь идет даже о членах королевских семей. Сегодня Всемирный день без автомобилей. Мы вернемся также к этой теме и еще к одному мероприятию, о котором мы уже говорили в предыдущих часах программы «Время свободы». Она тоже продолжается. В Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, очередной саммит тысячелетия. Главы правительств и государств более чем 140 стран обсуждают, как можно помочь в дальнейшем беднейшим странам мира, и рассказывают о том, что было сделано за последние 10 лет с того дня, когда в Нью-Йорке прошел под эгидой ООН первый саммит тысячелетия. Напоминаю, что сегодня завершается саммит второй. Будут и все наши постоянные рубрики и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто хозяин в Арктике?
Комментарии экспертов.
Журналист Владимир Гуревич. Будут ли успешными новые московские новости?
В блогах «Свободы».
Людмила Телин. Юрий Лужков. Как тест для избирателя.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».